Доброго времени суток, за бортом 13 мая 2018 года и в вашем МП3-эфире 286 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня у нас необычно полный состав. Парни, всем привет.
Привет.
Олег, выходи из анабиоза, мы пишем подкаст.
Так, я же это самое...
Ты когда так складываешь руки на груди, вешаешь голову, у меня ощущение, что ты просто в энергосберегающий режим ушел, у тебя надо как телефон потыкать.
Это у меня просто вебка под странным углом висит, и на самом деле, когда я так делаю, на самом деле я горизонтально смотрю нормально.
Окей.
Вот так вот.
Да, так замечательно.
У него веб-камера так висит, чтобы было непонятно, что он в анабиозе.
Ну вот, а теперь народ
замаскировался.
Те, кто просто слушают, они смотрят, они думают, что же происходит?
Что происходит в прямом эфире подкаста «Витая пара»? А чтобы узнавать, что происходит в прямом эфире подкаста «Витая пара», нужно приходить на прямые эфиры подкаста «Витая пара».
А не сидеть потом через неделю слушать.
Да.
Да, потому что тут происходит весело на самом деле.
Да, можно что-нибудь увидеть.
Да. Ну что?
Зато в аудиоверсии играет за кадром приятная музыка, и в начале есть приятная заставка.
Да. Ну, это да. Традиционный вопрос, у кого чего айтишного произошло за неделю?
Я пытался заставить себя делать проект по компьютерному зрению. Мне надо искать экран и распознавать на них цифры.
И как?
И как?
Экран нашел.
Остался распознавать. Тоже там...
В смысле, а что за экраны ты должен распознавать? Просто любой экран...
Нет, смотри. Нет, экран, вот я взял тонометр, экран тонометра.
Угу.
На нем, там на панельке надо найти экран, на экране найти цифры, и эти цифры распознать, семисегментные такие черненькие.
Прикольно.
Нет, на самом деле задачка довольно актуальная, потому что я когда в институте работал, там много есть приборов, которые древние-древние, но очень крутые. Вот, и замену найти очень сложно. Вот, и они показывают какую-нибудь циферку. И обычно берут, ставят веб-камеру, которая распознает эти циферки, потом уже куда-то цифровой вариант укладывает.
Ну и вот, и там куча есть подходов. Я вот взял себе один с поиском контуров. Ну вот пока, как тебе сказать, я не смог выявить конкретный экранчик, но смог, по крайней мере, выделить лицевую панель. Если ее там правильно бинаризовать, можно попробовать останутся... Ну, то есть алгоритму, который уже будет распознавать цифры, желательно дать уже конкретно экран, где конкретно остались только там цифры, которые вот прям четко видны. То есть не там всю картинку, чтобы не было ложных срабатываний.
А у тебя с этими шестеренками уже все закончилось? Успешно?
У меня с шестеренками закончилось и со скелетами.
Скелетами тоже...
У нас пятая лаба была, это этот, нам дали рентгеновский снимок, на нем два скелета. Вот, надо было их максимально проявить.
Понятно, у остальных чего, как?
Я мучил React, продолжал. Этот волшебный мир JavaScript, который не TypeScript суровый, а волшебный JavaScript, где все гибко, сплошные функции туда-сюда. В общем, красота.
Один я люблю C++.
Нет, это прекрасно. Но просто какие задачи на нем решать? Да, вот, наверное, да, как раз смотреть экранчики.
Ну, я тебе так скажу, у меня дружок был, я у него как-то раз спрашивал, каким языком стоит.
Ну, все.
Похоже, это страшная история.
Так, ладно, потом. Он меня просто этот вопрос сбил с мысли. Вот, а мне просто сказали, что C++ это вот как любой другой язык, это как трактор, им тоже можно вскопать огород. А C++ это как лопата, им можно вскопать маленький огород. Или тоньше вскопать. Да. Ну, как-то вот более тонкую работу сделать.
Ну, я несколько не соглашусь. По-моему, C++ это как ядерная бомбардировка. Потому что вот представь, что ты пишешь какой-нибудь там компилятор или интерпретатор, если ты его написал на Java или на JavaScript, то у тебя через некоторое время скорость компиляции, интерпретации упрется в сам JavaScript. И вот.
Ну, я ж тебе и говорю, мы как-то раз на эту тему разговаривали с Сашей. Вот, он мне сказал, что любой Java-код можно подогнать по скорости коду C++, а я ему просто сказал, говоря, я в компиляторе поставлю флаку 2.
А, ну, гляди, это не совсем... Очень спорное заключение, потому что Java, в конце концов, всегда компилируется в машинный код. Этот машинный код не сильно отличается от O2 C++. Да, да? Поэтому я... И JavaScript, на самом деле, тоже, но реализация его не идеальная просто.
Может, к тем поедем, о том, что такое.
Да, ну давай, давай.
Мы в родную Джавку, все нормально.
В родную Джавань.
Джавань, да. Просто у меня, видите, у меня никаких айтишных новостей нет. Я вторую неделю в отпуске, вот. Из самого хай-тека у меня разбитый топором палец. Все.
Так покажи, покажи.
А у тебя маячит третья неделя отпуска?
А нас тогда забанят за 18+.
Блин. Вот твои пальцы настолько неприличные.
Да, настолько неприличные.
У меня, кстати, собственно, о том, о чем мы только что говорили, это был конец моей предыдущей недели. Я пытался оптимизировать различные проги на JavaScript и на Java, чтобы посмотреть, что компилятор Graal быстрее, чем простая Java или чем простой JavaScript V8 в Chrome. Ну, это такое с переменным успехом получается. Вот, про это нужно рассказывать уже во вторник, а у меня еще бенчмарки не готовы. А потом надо лететь на Украину и рассказывать это на DreeConf'е.
На украинском, на мове.
Не, я очень плохо украинский знаю, поэтому нет, лучше не надо так делать. Это будет на русском. И английский тоже, кстати, очень плохо знаю. Вот, и потом еще в Перми. Вот. И если я до вторника не успею это доделать, то меня все эти три города, они просто раскатают.
Обидеться.
Они тебя по очереди расстреляют.
Язык, не знаешь.
Ну ничего, что-нибудь придумаем. Я, кстати, придумал замечательное объяснение, что, как можно это объяснять. Если у тебя бенчмарк, он очень плохие данные показывает, не в твою пользу, то ты говоришь, что на самом деле счастье же не в... там. Не в бенчмарке, не в перформансе, а в удобстве использования. О том, какой красивый API, как этим приятно пользоваться.
А если бенчмарки хорошие, надо просто сказать, ну вы видите, бенчмарки же хорошие.
Да, это все объясняет.
Это, знаете, как вы относитесь к Биллу Гейтсу? Как юзер я его ненавижу из-за бесконечных багов в винде, да? А как программист я его боготворю, потому что все свои косяки я могу списать на бесконечные баги в винде, да?
Да.
Ну что, вот Артём нас так подвёл мягко к темам, и я предлагаю начать.
Мягко, как туалетная бумага.
Ладно.
Мы начнем с мягкой нулевой темы или с мягкой седьмой темы?
Мы с мягкой седьмой темы. Мелкой и мягкой темы, потому что блокнот после последних обновлений, блокнот Windows 10 наконец-то, держим пальцевую.
Барабанная дробь.
Начинает понимать юникодный перевод строки, юниксовый.
А можно гадости подкинуть сюда, вкинуть все?
Нужно, давай.
Ну, он, конечно, понимает, но это такой вопрос. То есть это сделано фича типа для админов, для программистов, еще для кого-то. Но почему этот блокнот до сих пор не научился все эти вот переводы строк и невидимые символы отображать визуально? Потому что что толку тебе, что они там теоретически как-то обрабатываются, если они у тебя, например, разные?
А зачем ему это отображать, если есть Visual Studio Code?
Или еще что-то, всякий редактор. На самом деле, момент такой. Мне кажется, все, кому это нужно, уже поставили какой-нибудь Notepad++, и он прекрасно все это вроде отображает.
Я сегодня с этим бился. Кстати, например, вот Sublime Text по умолчанию оно тоже не отображается. Там нужно ставить плагин, типа RAW Text Editor или что-то такое. Теперь пиши RAW в плагинах, и он там находит это.
У VC-кода надо просто, по-моему, флажочек какой-то выставить, я сейчас его не вспомню.
Вот. Ну да, у меня просто были... Короче, нужно было скопировать строку и ее регэкспом заменить одну на другую. И там в середине были какие-то невидимые символы. Я просто вот задолбался это делать.
Ну, это тебе нужен был либо реально Notepad++, либо VC-код.
Ну, я как бы два-кодер просто сделал по-другому. Я определил, какие у меня символы в файле вообще могут быть. И потом удалил все другие.
Все лишние.
Да.
Вырезал опухоль. Написал дополнительную программу, да?
Вот. Ну, это прям выглядит страшно, но это работает. Получается такая одна длинная строка, и в ней уже можно мышкой просто копировать все, что тебе надо.
Жуть.
Написал и ужаснулся.
Учитесь.
Эта длинная строка — это как раз-таки то, что было до того, как он начал понимать перевод строки.
Мне больше интересно. Меня... Смотри, Microsoft взяла курс на сближение с Linux. Всякие Windows-подсистемы для
вообще,
Linux.
Вообще, в принципе, даже с Unix.
С Unix.
Со всем Unix, да.
Вообще, Microsoft просто сказала, что Windows — это не больше не их основной продукт. Теперь облака — их основной продукт. Да. Просто облака на Linux работают в основном.
Да, и, видимо, ждем, что, когда блокнот научится в подсветку синтаксиса?
Да зачем? Просто нет, удаляем блокноты и под словом «Нотипад где» запускаем Visual Studio Code.
Да, или «Нотипад».
Да, со сбросом проектов, правда, чтобы ничего не видно было.
Кстати, да.
Это, кстати, мне
вообще интересно, зачем они продолжают пихать блокнот, «Нотипад» обычный, если есть VC-код? Уже давно.
Тебе ничего делать не нужно. И вот эти вот экзешники, они лежат уже там с 1990 года.
Ну ты же видишь, их пересобирают.
Камрады. Вы тут не очень немножко, как это, вы просто подходите с точки зрения админов и программистов, да, а на самом деле блокнот-то, допустим, вот бывает какой-то файл, ну то есть текст в тексте падает тебе, да, и открывать его в Visual Studio Code смысла не очень
там. А в чем проблема? Просто... Давай так, в чем проблема?
Ну, не знаю, я на винде эти XT-шки всегда блокнотиком открывал.
Так, а зачем? Когда есть VC-код или идея, да, вот идея, прости, я господи.
Хорошо, хорошо, подожди. Ну, в TXT-шке может же быть не код, а может быть там какой-то просто полезный кусок текста.
Ну, он нормально будет отображаться в Visual Studio Code.
Если не лучше, чем в блокноте.
Ну, я-то подхожу с других немножко позиций, с позиции озвучиваемости.
Сейчас, с позиции каких?
Озвучиваемости.
Тебе надо слушать.
Ну, типа того. Вот я вам скажу, что меня нереально бесит в винде. Меня нереально бесит в винде, что у них в консоли слэши в обратную сторону.
А ты поставь себе тот самый Git for Windows, и там будет встроенный баф.
Да. Вот
или MinGV какой-нибудь.
Ну, а в Git for Windows встроен MinGV, просто он там приготовлен нормально. Я раньше руками это делал, теперь понял, что он готов.
Там есть Git bash консоль.
Да, еще какая-то была консоль, мне недавно какую-то подкидывали виндовый эмулятор терминала, прям такой кошерный. Но я не помню его.
Ну, максимум,
вот, например. А PowerShell? Как же PowerShell?
Вот PowerShell, у него слэши в другую сторону все, в путях. И ты когда пытаешься ему ставить православные юниксовые слэши нормальные, он их переводит в какие-то непонятные обратные.
Ну, парни, это будет через 2 года в следующем April апдейте.
А, точно, да.
Который будет какой-нибудь супер Fall Creators Update.
Так, ребят, только мы не подсказываем Microsoft, понятно?
Слышь,
пусть сами додумаются.
Вот мне как раз кажется, что у PowerShell, у него консоль должна быть частично с IDE совмещенная. Потому что когда ты пишешь вот эти длиннющие названия через точку property по объектов, это очень приятно, ну, в плане программирования, да, скрипты писать. Но ты же руками не можешь реально это написать. Как?
Ну,
вот
никак.
В Linux эту проблему просто решили. Все свалено в папочке bin, и названия всех экзешников супер короткие. И это приводит в том числе к тому, что у них интероп между всеми экзешниками, он очень плохой. Вот, а в винде, наоборот, интероп нормальный, объектные данные пересылает по пайпу. Но набрать это нереально.
Ну, в Linux давно это решили тем, что просто по трубе вывод гоняют из TDA, вот, и дальше какими-нибудь седами его
так
парсят.
Нет, гляди, так в винде передаются вместо TDA-аута, который тебе надо парсить, уже распарсенные данные, объекты. Это удобно. Тебе не нужно ничего парсить седом. Вот признайся, ты помнишь все аргументы седа, авка и вот этого всего?
Нет, я каждый раз гуглю.
Вот, а я каждый раз гуглю, и плюс я еще и не понимаю 3/4 этих аргументов. Для меня это просто как заклинания такие, пыщ-пыщ там.
Ну, да, копипаста с Stack Overflow и...
А вот интересно, а почему Microsoft до сих пор стандартную CMD-консоль полностью не заменят консолью PowerShell?
Потому что иначе отвалится половина автоматизации на батниках, написанная бородатыми админами еще под Windows NT 4.0.
Так подожди, а разве PowerShell бат не поддерживает?
Нет.
Нет, оно же вызывается, местами просто скрипт из себя вызывает CMD.exe и понеслось. и ожидает это от вообще... него определенного поведения.
А учитывая Microsoft, это поведение никогда не будет.
А вот такой вопрос. Что ты подразумеваешь под словом «заменило»? Ты говоришь, пуск выполнить CMD, но ты сам его запустил.
Нет, ну смотри.
Так, товарищ предполагает, что просто выкинуть CMD XA и вместо
да,
него
дергать да,
повершельную конструкцию.
Да, вместо него, когда вызываешь
CMD,
пусть открывается PowerShell.
Ну, это не... Это кейс не для простого человека, не для простого. То есть не, обычные люди не запускают CMD с помощью пуск выполнить. Это только админы там и люди из прошлого века. А когда ты двойным щелчком щелкаешь по файлу, там по батнику, например, у тебя вызывается то, что винда решила. Если ты, например, по TXT щелкаешь двойным щелчком, у тебя запустится или Notepad, или Visual Studio Code, опять же, в зависимости от того, как винда решила. И вся замена заключается в том, что винду переобучить, открывать другим приложением.
Просто что меня вот злит в стандартной консоли CMD, что чтобы какую-то команду выполнить, должен путь к эксешнику указать. То есть, допустим, в том же гите, фу, в гите, господи, PowerShell, если я хочу гитом воспользоваться, я пишу гит и все, что мне нужно, он выполняет. А если...
А паст ты не пробовал корячить?
Слушай, ты сам сказал слово корячить.
Почему? Гляди, ты ставишь программу Rapid Environment Editor, Rapid EE, и там все очень удобно, паст изменяется. Более того, в 10-й винде что-то типа Rapid EE прямо в нее встроили.
Ладно, Том, тут сейчас будем ликвидировать мою безграмотность, у нас есть этот...
А у нас чатик про аниме.
Таймлайн кончится. Нет, не таймлайн.
Да, не закончится у нас время. Время закончится, когда электроны развалятся и протоны.
Или когда нас пользователи забанят. Или сколько там максимальная длина трансляции на Ютубе? По-моему, часов 10. Не, больше.
А кому-то, наверное, завтра на работу.
Да, мне завтра первый день после отпуска.
Вот, это и так тяжелый день, так что бесконечного времени у нас нет. Поехали дальше.
Поехали дальше, что по странным, очень странным темам, потому что у нас есть макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона LibreM 5. Кто-нибудь видел этот
да.
ужас и страх?
И хоть... Нахренатор в студию.
Ну, нахренатор уже давно прогрелся и вышел на электрическую мощность. Я с него просто снимаю тепло, гоню, греем воду и гоню в турбину.
Ну, вообще-то это нужно. Это же свободное программное обеспечение. А, например, Google Apps это не свободное.
Кому это нужно?
Кому оно свободное? Кому оно нужно?
Это свободное.
Оно нужно для будущего, для нашего. Потому что, ну вот, например, сейчас Google с Oracle судится, да? И Oracle выиграл временно, скорее всего, навсегда. Соответственно, все телефоны, в которых используется Java, они становятся, например, дороже. И никак это не изменить, потому что Google написал вот эти Google Apps.
Стой. Как это не изменить, если они с какого-то времени переезжают, пытаются на Kotlin? Еще пару версий переедут.
Ахаха, во-первых, не на Kotlin, а на GoEng. Посмотри Google I.O. Они же не могут сказать, что они переезжают на технологию, которая принадлежит не им.
Подожди, ну я вот читал, у нас есть, не помню как таким номером тема, там что-то про Kotlin было много написано.
Ну, Kotlin, да, тоже развивается. Но смысл в том, что мы целиком зависим от Гугла и от их решения, куда бы ли они там не перелезли. Ты не можешь взять исходники Google Apps и перетащить на новый телефон, там переписать их как-то.
Так подожди, то, что показал GNOME, это не про Google Apps, это вообще про всю мобильную операционную систему, которая выглядит очень так похоже на Android версию.
Ну да, и оно свободное, оно открытое. Ты можешь это куда угодно вкорячить. Понимаешь? Оно тебе принадлежит.
Виртуал.
Оно свободное, но открытое, но оно никому не нужно.
Ладно, хорошо. Вот. Почему оно никому не нужно?
Ну, а кому оно нужно? Во-первых, нет, под это нету ни одного телефона. Кроме мифического
Во-вторых, нету софта никакого.
LibreM 5. Ладно, с софтом там они что-то накропали. Господи, зачем мне эмулятор терминала на телефоне?
Потому что это самая простая демка. Ну вот представь, что ты разработчик телефона. Тебе надо показать, что на нем что-то запускается. Что ты сделаешь? Ты же не будешь GUI запускать. Ты просто возьмешь эмулятор, запустишь и все. А если у тебя уже есть эмулятор, то зачем его удалять из телефона?
Вот скажи мне, вот выйди сейчас на улицу Питера, да?
Да.
С опросным листом. Спроси. Так, вот там 10 человек. Вам нужен телефон на Linux с гномом или с KDE? Там, кстати, на этой же статье написано, что разрабатывается альтернативная тема с KDE.
Ну... Да, и посчитай, сколько человек пошлют тебе в первую очередь.
А, не, надо не так спрашивать. Вы, короче, вот сейчас я вас научу. Надо спрашивать по-другому. А, ну, нужен ли вам телефон, который не будет зависим от американских санкций? Который будет чисто российский, который российские компании смогут развивать так, как им нравится?
Была, но делали, не будет, был такой телефон, и он оказался реально никому не нужен. Вот буквально
под
год
который
назад.
Не, только вам нужен такой телефон, на котором не будет ни WhatsApp, ни Viber, ни Skype, ни Twitter, ни Facebook.
Зато там Telegram, чуваки.
Нет, на самом деле такой телефон делали. Вот, и там была основная фишка, ну как бы в рекламе этого телефона, просто на YouTube был какой-то ролик, то что этот телефон очень защищен. В нем нет никаких лишних программ. Но мы можем быть уверены, что если вдруг товарищу из ФСБ понадобится доступ, он его может получить, и только он.
Ну,
слушайте, самый защищенный телефон – это телефон, у которого отломана GSM-антенна.
Ну, глядите, китайцы делают свои телефоны, американцы делают свои телефоны.
Почему, ребят,
русские не могут делать?
В таком случае вот был такой... iPod Touch — это очень хороший телефон.
Я с тобой согласен.
В нем GSM-модуля нет.
Там Wi-Fi есть.
Надежный. Вот черт, а.
Кстати, у нас тут в новостях же была когда-то новость про то, что ZTE американцы закопали. Обсуждали?
Ну, нет, это ближе к политике, поэтому мы это не обсуждали.
Ну, то есть, это вот та ситуация, что происходит, когда у тебя не свободное ПО. Американцы сказали ZTE-шки, что они больше не имеют права использовать Google Android.
Нет, они процессы запретили использовать.
Там, во-первых, не про Google Android, там проблема с именно...
С процессами Snapdragon. Это две проблемы. Одна процесс Snapdragon, а вторая проблема — это Google Android. Просто Android использовал.
Ну, которая решается в Android Open Source Project.
Ну, у тебя не... Да, но... Как бы тебе придется заново писать все это.
Не будет.
Написать фотокамеру самому написать, контакты написать самому, вот это все самому написать.
Отдайте.
Так почему сразу на гноме-то не написать? Сразу на.
А зачем на гноме? Зачем это делать на гноме? Простите, почему товарищи из гнома пытаются натернуть свой местами весьма умирающий продукт вот на все, что видят?
Нет, они все, что видят, пытаются натянуть на свой умирающий гном.
Чтобы он не выглядел таким умирающим.
Какой подсосный продукт?
Ребят,
да,
Олег, секунду. Олег,
да, давай.
Олег, секунду. Вот подскажи, как вот смотри, даже представь, что ты все-таки сделал, да, там на Linux, на гноме, на своем вот эту вот операционку. Она у тебя получилась супер заоптимизированная, там по самой не хочу, работает прям вот, знаешь, отвал башки там. Вот. Но, понимаешь, ты приходишь с этим телефоном в любую плюс-минус уважаемую корпорацию и говоришь: чуваки, вы хотите сделать под мой крутой телефон приложение? А они у тебя спросят: чувак, а на твоей платформе сколько аппаратов работает? Ты говоришь: один.
Когда iPhone первый выходил, когда первый iPhone выходил, там был ровно один аппарат. А через год ровно два аппарата. В чем проблема? Два аппарата.
Нет, а активированных реальных физических устройств, а не модельный ряд.
Да. Пусть даже так. Но в конце концов, Олег, ты понимаешь, что у Apple немножко другая ситуация была? У них, во-первых, уже была клиентская база. От iPod, от Mac. Вот. А у этих комрадов что есть?
Они тоже
были...
У них есть Gnome.
Ну, Gnome плюс LibreM. Там же аппаратная платформа тоже есть.
Ну и, может, пару компьютеров, на которых...
Это история любой компании, которая... Новой компании, которая выходит на рынок, ей нужно завоевать рынок, они будут завоевывать.
Ну, слушай, Microsoft своим Windows 10 Mobile ничего не смог продолбить, даже потом...
Так, Microsoft просто идиоты, простите, что я так говорю в онлайне, но... Они, например, кинули всех разработчиков Lumia с апдейтами. Они выпускают новую Lumia, типа флагман, и через несколько месяцев говорят: а знаете, новая винда, которая еще через месяц появится, на нашем флагмане больше не запускается. Кто после этого купит аппарат?
Плюс смотри, Дальше смотри, были всякие эти люмиафоны, не Джола, эти вот.
Джола хины. Тоже не полетели. Всякие Яндекс-киты, то есть любое, что толком не поддерживается именно большим сообществом как программистов, так и пользователей, оно рано или поздно, ну,
ну, а вы знаете, что-то, кто такие LibreM? Да, кто это вообще?
Вот в том-то и дело, что про иних
опять... Что мы не знаем.
Ну, например,
не знаем.
Если бы Яндекс выпустил то свой есть... смартфон, он наверняка был бы популярен.
Он ну, пытался он нашел... же, подожди, Яндекс же пытался это сделать. Яндекс.Киты, вот это все, которое в конечном итоге сдохло, и ж... нафиг никому не нужно было.
Подожди, они же не выпускали свой аппарат, они выпускали что-то, них... лаунчер.
Почему? У них был, у них была прям кастомизированная под Яндекс прошивка, и у них в планах изначально было даже сделать аппарат. Просто они не нашли ни одного производителя, кто бы сказал, что он вот подпишется под это дело.
Ну, хорошо.
Их но все если... послали, даже китайцы.
Нет, смотри, если бы они, допустим, сами какую-то трубку выпустили, да, там пусть тестовую партию там 500 тысяч, хотя бы просто 500 аппаратов, да, вот, может быть, это и нашло бы своего пользователя. Потому что Яндекс все-таки более-менее уважаемая контора.
Ну, короче, 90% стартапов, как вы знаете, прогорает. Поэтому если ты делаешь свой телефон, это будет больно, долго и так далее. Но это же не значит, что его не надо делать. Лечь и умереть, что ли?
Все-таки...
Why not?
Не, просто, видишь, гном изначально какая-то очень такая технология, которую мы привыкли воспринимать по-другому.
Да, и KDE, кстати, для KDE же тоже есть смартфоны, теоретически.
Ну, теоретически я к ним отношусь точно так же, как к смартфонам на гноме.
Ребят, а вот
чуваки, вы пилите фон. Для десктопчика.
Мне кажется, что так, вот это должен купить Mail.ru Group и веб-интерфейс переписать на JavaScript. И вот после этого все будет хорошо.
Кстати, комрады, а вот мне интересно, в гноме, то есть в KDE Plasma, а в гноме она как называется?
О, господи, она тоже называется, с башки вылетела.
Который менеджер канал. Ну вот, вот чтобы вот это называется, они сделали, чтобы оно не падало?
Гном Shell.
Гном Shell, да.
Он называется.
Да, ну вот. Он же тоже, наверное, падает с удовольствием и хорошо.
Нет. Да, так же редко, как в KDE, на самом деле.
А, кстати говоря, у меня в последнее время, вот, кстати, как раз из айтишного на прошлой неделе, у меня был как-то раз, что несколько раз падала идея. И как раз, ну, точнее, как не идея, а вот этот Гном Shell, и похоже из-за идеи. Вот я, потом я перезапустил, как-то заработало. Так что иногда падает. Но это, видимо, когда неудачно загрузился.
Да. Звезды да. Неправильно
сошлись. Да, не с той ноги встал.
Вот мне что в гноме очень сильно смущает, это то, что они же все делают на Вейланде. На Вейланде и на Вестоне.
Почему в 18.04 Ubuntu они все-таки откатились назад к Xorg? У них в планах только это перейти окончательно на Wayland.
Ну да, но в планах, ну, их основное направление развития это, в принципе, Wayland, да? И кеды-то они не очень с Wayland'ом дружат. Получается, у нас платформа сегментируется. Жутко.
Ну, почему? KDE ж каждый раз заявляет, что он хочет Wayland.
Не сильно движется. Более того, в этом Wayland'е, в Эстоне, там все очень прибито гвоздями. То есть, например, я хотел написать оконный менеджер, чтобы из IntelliJ IDE переключаться между приложениями. Ну, типа, и ручков внутри сделать. Мне так удобно, хоткеями. Угу. Вот. Оказалось, что в Wayland'е этого сделать архитектурно нельзя. Я поднял на уши весь их чертов чатик, и они, в конце концов, придумали хитрый способ, как это можно сделать. Нужно для Gnome Shell написать плагин, который будет перехватывать эти сообщения и пробрасывать их в внутренние API через G-Object Introspection. И результат пробрасывать назад. И вот это надо писать... Чё?
Наркомания.
Да. Наркомания. А причём у них нету... они сами это постоянно делают. Они internal API выводят наружу в виде плагинов. Но у них нигде нету ни туториалов про это. Они сами не могут объяснить, как это сделать. У меня такое ощущение, что они когда-то написали кусок кода, и потом типа копипасты его копипастят. И когда копипаста не совсем работает, они ее типа фиксят немножко.
Где-то на 2 минуты 30 секунд после начала твоей речи, Олег, я перестал понимать, о чем речь.
Не, я понимаю, о чем он говорит. То есть у Вайланда есть некий внутренний API там, для управления окошками, приложениями, вот этим всем. Вот, если ты хочешь сделать такую наркоманию, как хочет Олег, то есть в идее какие-то определенные рывочки, чтобы переключаться между приложухами, то если с X-Org, у которого все торчит наружу, он всеми внутренностями торчит, это сделать достаточно просто, просто пишешь плагин и все, то для Вайланда и Вестона там приходится прибегать к некромантии и принесению...
Я скажу еще проще. Единственное в Вайланде и в Гноме приложение, которое может управлять окнами, это их панель задач. И все. Она, у нее единственное есть так. Права на то, чтобы управлять окнами. Если ты захочешь сделать какое-нибудь другое управление окнами, например, вот знаешь, как в Маке красивые вот эти вот переключалки все, там виртуальные столы, там, или как в Винде, это нельзя, потому что у тебя, как у приложения, нет таких прав. И чтобы тебе эти права получить, его нужно очень жестко взломать. Вот так.
А этого Вейланда нету где-нибудь
исходов? Да есть, просто этих исходников не будет у пользователей.
За наркомани под себя. Ну так выложи отдельно.
И чё, кто этим порфорком будет пользоваться? Если мы... Все 2,5 человека.
Ну мы так... А мы в витой паре прорекламируем ссылку.
Ну как, короче, это нереально.
Это какая-то так себе предложение.
Камрады, давайте по... потыкаем восьмую тему. Давайте. Уж очень хочется.
Так, что там за восьмая тема? Дайте поближе мне. А что тебе так, что тебя так возбудило? В том, что наконец-то хромость научится запускать нормальный Linux-приложухи.
Ну, как тебе сказать? Если, ну, мои знания о хромбуках располагаются в том, что это очень слабенькие машинки, вот. И интерфейс Chrome OS это банально браузер Google Chrome.
Ну, вроде.
Я не знаю, если что-то поменялось с тех пор, как я не слышал. Вот. И поскольку это слабенькие машинки, я не представляю смысл поднимать в них вот какие-то такие тяжелые. Там же разные дистрибутивы Linux можно поднимать будет, я понял так. Там же как виртуальные машины подниматься будут.
То, что я знаю про хромбуки, как бы приходит к тому, что последние хромбуки, хромпиксели, или как они там, они же достаточно мощные, пикселы, то есть они достаточно мощные.
Ну, вообще, ноутбук, который может тянуть браузер Chrome, это уже не может быть очень слабый ноутбук.
Сейчас у меня...
Вот, да-да-да, вот это вот про слабый ноутбук.
Да, то есть изначально поддержка будет предоставлена только на пиксельбуках, постепенно раскатают на все остальные, видимо, там какие-то апдейты, драйвера и все вот это вот.
Вот смотрите.
Будут задействованы наработки кросс-VM-а, то есть это поверх КВМ-а на шлепочка. Запускаются отдельные контейнеры с приложениями, которые будут работать в виде и устанавливаться в виде самодостаточных пакетов.
Просто другой вопрос. Зачем тогда Chrome OS?
Ну, во-первых, это красиво.
Просто смотри, если тебе нужно поднимать эту идею, всякие вот эти вот дополнительные приложения графические, не графические, терминальные, не терминальные, ну, консольные. Вот, тогда зачем тебе Chromebook? Зачем тебе Chrome OS? Ну, купи ты, если тебе нравится внешность Chromebook, купи Chromebook, снеси с него
Chrome OS. И ты окажешься без хромосовских приложений.
Не, на самом деле Chrome OS, может быть, станет просто очень хорошим дистрибутивом Linux.
Ну, то есть у меня ощущение тоже, что Google ищет альтернативы операционным системам на ноутбуках, чтобы, там, может быть, для каких-то внутренних наработок, может быть, хотят более широко выйти на рынок. А с учетом того, что для потребления контента сейчас достаточно любого пингвина с браузером... А если туда добавить проброс каких-то там основных приложений, типа WhatsApp, Telegram, прости господи, Viber каких-нибудь и Фейсбучика, ну то почему бы нет, если таки да?
Ну почему бы тогда просто...
Так это и есть дистрибутив Linux.
Зачем поднимать...
Chrome OS это Gentoo.
Нет, ну зачем там виртуалки поднимать?
Да, и у нее вместо GUI, вместо X.org, грубо говоря, да, стоит браузер, который умеет рендерить только браузерные интерфейсы.
Они просто выкинули большую часть X.ов, которая им не нужна, и оставили движок браузера, который им позволяет легко нарисовать и красивый интерфейсик со всеми полупрозрачностями.
Не, идея, кстати, классная. То есть, получается, взять Linux, выкинуть все говно, и потихонечку его
и развивать. И эта идея уже реализована, она называется Chromosi Chromebook.
Вот.
Более того, вот эти приложения, которые они там делают, они обладают одной замечательной способностью. Они все суперизолированные. Например, если ты в Linux запустишь любое приложение, и там будет внутри зловредный код, он сможет у тебя из любого окна прочитать что угодно. Он может все заскриншотить. Он может твои клавиши скачать и отправить в интернет. А в Chromosi такого не будет по дефолту. Да, слышно.
Меня слышно, ребята?
Да, да.
Вот. Да. Вот, потому что это песочница браузера.
Да, там песочница браузера и все. Причем Linux пропатченный, поэтому у тебя даже твои клавиатурные комбинации эти приложения тоже не могут никак захватить.
А с другой стороны, мы сейчас посмотрим на то, что вышел Electron 2.
И... Мне несколько обидно, что Electron 2 выходит на JavaScript, а не на Java. Но это просто пока наша недоработка.
Сектор тайных джавистов.
Я верю в тебя.
Ну.
Давайте, поехали.
А что такое Electron 2?
Пойдем дальше или еще потопчемся на этой теме?
Ну, мы с тобой в прошлый раз обсуждали. Это как бы определенный движок на основе движка Chromium, который позволяет создавать...
На котором написан официальный клиент Skype.
На котором написано много как полезного софта. Тот же Atom, тот же Visual Studio Code. Это все электроновские приложения, которые... То есть это... Такой движок Chrome, который позволяет создать самодостаточное приложение и описать его на том же JavaScript. Вот, как-то так.
Да.
Ну что, Рома, будем печально.
Давай ты тему дальше.
Я?
Рома.
Я? Я?
Да.
Не, ну, я бы про I.O. поговорил.
О, давайте, вы мне расскажете, потому что я не смотрел вообще.
По статье или по своим впечатлениям?
Сначала про свои, наверное.
По моим впечатлениям, самое главное, что Google сделала, это кое-что сперло у Яндекса в своих картах. Сделала ассистенту возможность дозвонить по телефону. То есть, смотрите, если ты можешь прям сказать, там, окей, Google, позвони там бабушке и скажи, что я к ужину не приду. Вот. И она прям позвонит и
мечта
скажет.
Бабушка выхватит. Да-да-да, бабушка выхватит инфаркт и позвонит робот.
Не-не-не, там вроде бы как. Он, знаешь, так. Она там демонстрировали, она так.
Как человек вообще.
Знаешь, как-то вот это. Да-да-да, прям задумывается так. Вот. Ну, пока. И.
А может, правда задумывается? Может, у них просто этот у Гугла тормозил это устройство, которое генерировало. Google Assistant,
который
когда она тормозит, он
тормозит.
Слушай, вот оно, объяснение. Вот. Это не специально. Все такие в Гугле. У нас наша нейронная сеть не успевает сгенерировать голос. Добавим в нее мычалки. Это хаминг по-английски.
Google Lens прокачали.
А как? Ну ладно, давай. Вот.
Ну, вот, ну, я упомянул уже, что они сперли у у Яндекса фишку с картами, когда же ARKit Apple выпустила, Яндекс выпустили обновление для карт, где можно, смотрите, вы, допустим, в картах открываете камеру, и оно вам накладывает прям куда вот вам идти на изображение, да? Ну, то есть вы, допустим, смотрите там на улицу через камеру. Да-да-да, дополненную реальность. И вот это же сделал Google. Еще, ну, помимо того, что там стрелочка показывает, у них еще такая лисичка бегает.
А как сделать, сказать, чтобы у нас было круче, чем у Яндекса? Добавим лисичку.
И тут приходит Firefox и
засунет. Нам нужны деньги.
Нам нужно больше денег. Нашу рекламу на главной странице никто не смотрит.
Вот. Потом они свой Lens, Google Lens камеру свою прокачали. Вот, там можно теперь вы наводите, допустим, камеру на постер, да, там, где какой-то там альбом рекламируют, да, или какой-то фильм. И прямо на этом постере у вас начинает из ютубчика, короче, подтягиваться и трейлер показываться.
Вот.
Ну, всякие какие-то такие странные вещи.
А умные дисплеи тебя нет. Не зацепили.
А то черно-белым становится?
Нет, которые по сути, та же умная колонка, только теперь в нее еще встроен дисплейчик и...
А, они, да,
Google, то есть они... Google изобрели стационарный планшет, не, молодцы. Не-не-не,
на самом деле, получается, они выпустили какую-то специальную версию Android, да, или какую-то же свою операционную систему, которую раздают производители умных колонок. Вот, то есть это по сути, как я понял, они хотят, они конкурируют с Алексой, да, с амазоновской. Mm-hmm. И что, чтобы китайцы просто завалили этими колонками всех.
С другой стороны, я вспоминаю, не так давно, где-то с полгода назад мы обсуждали прикольный проектор от Sony, который позволял вот делать примерно то же самое, только на любую поверхность.
Да. И что-то как-то не слышно, не видно его. Это печально.
Не, вот мы даже обсуждали, что его запускали в продажу.
Да, но он что-то дорогой, похоже.
Да, он не дешевый был.
Да. А мне, кстати, понравилось вот эти вот это движение нового андроида, да. А кстати, там сказали, как он будет все-таки называться? Все-таки ананас или не ананас?
В общем, пока непонятно. Я не, он везде и фигурирует как Android
P. Ну да, ну Pineapple или не Pineapple.
Может, даже полный.
Да, полный P. Вот, и в общем там эти фишки как бы понравились, ну, интересные, да. То есть первое то, что с определенного времени экран становится черно-белым. Вот, то есть ты, например, засиделся в своем любимом Твиттере, да, и ночью, да, вечером, mm-hmm. и он тебе намекнет, что пора бы спать. Вот, а вторая фишка, то, что у него добавляется вот как это, Android Dashboard, то есть, которая будет показывать, на каких приложениях ты сидел, в каких приложениях. И, соответственно, там даже, я где-то тоже слышал, в этой статье вроде бы нет, то, что она будет ограничивать. То есть, вот, например, слишком много смотришь YouTube, дорогой, давай как бы тебе его выключим.
А это сам Google решает, что ты много смотришь, или ты настраиваешь?
Ну, видимо, настраиваешь.
А прикиньте, ты слишком много занимаешься сексом, например.
Ребят.
Что-нибудь такое.
Да, тоже возможно. Вот.
И тут приходит за машинлёрнинный телефон и начинает тебя током бить.
На самом деле, вот еще такая тема, что они очень много фишек, которые в моей прошивке в соневской, да, они, mm-hmm. они попали, я вижу, что они попали в новом, как то, что я у себя уже в прошивке соневской имею, они выпустят в новом андроиде. То есть есть даже подозрение, что они настолько... Меня... ой, у меня Алиса ожила случайно. В общем, они тестируются, например, на соневских телефонах и потом выкатывают это в основную ветку андроида.
Ну, с учетом того, что мы давно наблюдаем тесное взаимодействие Sony и Google, maybe.
Да, и более того, если посмотрите в статье, я думаю, это не случайно, там бета-версия Android P появится 8 мая и будет доступна на 11 смартфонах. И в списке первый телефон Sony XZ2. Вот. Так что они очень, видимо, сильно дружат.
Там нет, там другая тема. Там. Почему столько телефонов за получают эту бета-версию? Это вот как раз, если вы откроешь первую тему, увидишь.
Это как раз Qualcomm постарался, он выпустил специальный кит, который позволяет достаточно быстро сделать апдейт прошивки для Android, на Android P.
Ребят, что меня смущает вот всех вот этих умных делах Android, да, вот что он будет переключать тебе режимы, там, включать ЧБ. Ну, зачем его включают, понятно, что телефон становится менее цветастым, менее привлекательным для тебя, и ты как бы теряешь к нему интерес и откладываешь. Это понятно. Вот, но что меня смущает, что они все, буквально все вот адаптивные функции, все переключения режимов экрана, все свели нам к машине.
Так это же офигенно.
Так не для всего, не для всего, что там есть, что к чему они его привязали, он...
Ну вот смотри, реально. Вот эти примеры, какой-то у меня сейчас...
Нет, подожди, смотри. Допустим, переключение в режим ЧБ или переключение, там, допустим, уведомление, что идти чувак спать, это вполне можно сделать просто по таймеру.
Чтобы зачем сделать одну платформу, которая делает все.
А ты знаешь, вот... пример, use case покажу. Вот я периодически включаю это, будильник. Вот. Иногда включаю, иногда включаю. Вот, иногда я его выключу, а мне потом телефон сейчас сам говорит: а ты точно, ты не хотел бы ты включить будильник? И иногда действительно это прям нужно. Mm-hmm. Или наоборот, то есть с этим же будильником, да. Иногда я поставил себе будильник, там, детям еды наготовить, да, и Мне телефон говорит, так ты и так с телефоном, может тебе выключить будильник, ты и так не забудешь, что тебе звонить?
Нет, подожди, я тебе не говорю, что он вообще не нужен, машин лернинг, я просто говорю, что не во всех функциях, куда они его засунули.
Так нет, оно тебе будет просто предлагать, то есть он тебе предлагает, вот этим приложением ты нифига не пользуешься, а оно у тебя жрет батарейку, а давай-ка мы его вообще нахрен удалим и все. И все, ты берешь и удаляешь. Это, то есть, машин ленинг, он там поленил, там что-нибудь предложил тебе.
Плюс, извините, забить на эти таймеры очень легко и непринужденно.
Не, ну свайпнул, кстати, все. А, кстати, вот еще была там новость. То, что появилось в последний Android, вернули кнопочку, как закрыть все приложения, да? Чтобы они все пропали. Вот. В моей прошивке она как была, так и оставалась.
Я, знаешь, больше жду от Android кнопочку не выключать экран. Вот, у него нет такой функции.
Это ни у кого нет.
Не, я просто помню
раньше. В айфоне можно просто запретить автоблокировку и все.
Нет, вот иногда мне нужно, чтобы он на протяжении какого-то времени просто не вырубал экран. Я там достаточно медленно что-то читаю или конспектирую, и приходится периодически в экран тыкать, чтобы он не потухал. Вот. И раньше, очень давно, когда у меня был это было времена Android 4, наверное, еще я ставил эту фигню, Switches Pro, или как-то так назывался пакет, и там это прям была отдельная кнопочка, которая как-то творила вот такую магию, что он не отрубал экранчик.
Для Mac была такая штука, амфетамин, которая препятствовал режиму сна.
Отлично, я не знаю, как сейчас в Mac'е можно пойти в энергосберегатели, там, выкрутить, не выключать никогда.
Сейчас посмотрим.
Ну да, там можно, было какое-то время, что...
Ну да, она просто мышкой двигала на один пиксель туда-сюда.
Не давать ему засыпать. Да.
Окей, что у нас есть дальше?
Не, ну вот
Firefox будем свежий обсуждать или будем считать, что нам хватит?
Хватит Firefox.
Да.
Про Firefox с ними будем ничего говорить.
Ну, в прошлый раз.
Того, что у них скоро будет соус.
Вот, кстати, по поводу машин лёнинга. Вот у меня в телефоне есть такая штучка, функция называется контроль подсветки. Функция интеллектуальное управление подсветкой автоматически определяет, что устройство Xperia находится у вас в руке, подсветка экрана сохраняется, например, когда вы рассматриваете фотографию, не касаясь экрана. Вот так вот.
Ну, у тебя все хорошо, тебя Sony.
Не, ну на самом деле, нет, эта функция была вот еще в каком-то году, каком-то там бородатом, у самсунговского по планшетов, у Samsung была такая фишка, что типа он определяет, что ты смотришь на экран, да, он там определяет, что у тебя глаза там на него наведены по камере, и он его тоже не гасил. Вот. Единственное, что там еще была такая более жесткая тема, что ты смотришь YouTube, ты отворачиваешься, YouTube останавливался. Это было не очень.
А что там за суд-то был с Apple?
Вот.
Это я пошутил, что у Google скоро с Firefox за лисичку будут судиться. Так, ребят, кто-нибудь может просветить по четвертой теме? Я читал, ничего не понял.
Да, ну...
Ну, это краткое объяснение, которое
там очень просто. У тебя в современных операционках и процессах есть разделение между user space и kernel space, да? Вот, соответственно, там есть особая инструкция, которая в документации мутно объяснено, что происходит, когда после нее запускается... Прерывание, да, обработчик исключения.
Прерывание.
И, соответственно, там не написано, где он будет выполняться, в user space или в kernel space. Все считали, что в user space, потому что это логично. Но оказывается, что между самой инструкцией и обработчиком есть какой-то момент, когда можно успеть переключить space. И все будет в kernel space, и там можно навести адовый дизастер просто.
Я посмотрел список систем, где уязвимых и пропатченных.
Так, Windows вообще все плохо.
Windows вообще все плохо в этом плане. Там написано, что можно получить полный контроль.
Ну, системы. В Linux как бы это может привести к краху ядра, но перейти в kernel space будет сложно из-за архитектуры самого
Ну да. И вот в Маке написано, что привилегии повысить можно, но...
Ну или просто пока не догадались.
Там, по-моему, не было. А вот... Линуксы уже успели позакрываться.
Ну, Бог создал труд и обезьяну, чтобы получился человек. А вот пингвина он не трогал,
так, хорошо. Несчастные пользователи Винды и Мака, они все равно будут нажимать кнопку «Отложить обновление» в течение ближайших 3 месяца. Ну вот.
Никогда не нажимал.
Ну,
ты, видимо, счастливый пользователь Винды или Мака. До завтра,
да. Нет, я счастливый пользователь Мака.
Да. Да, мне вот пишет, restart required. Все.
Вот, кстати, вот еще темка, которая меня зацепила. Open Media Vault 4.
Это какая тема?
Это
для нас элементарно, да?
Это даже выше темка номер. За номер. Да.
То есть
это чуваки взяли FreeNAS и по большому счету портировали
на базу Debian.
9-го. Да, с учетом того, что админы фряхи как просто вид исчезают и вымирают, ну, в силу того, что Linux дошел до той кондиции, когда он более популярен и более нужен, чем фряха.
Ну, ты еще солярий забыл.
Поэтому я этих чуваков понимаю. Слушай, ну, солярис еще местами ей бегает, и даже павер архитектуру местами сохраняют.
Не, ну, солярис это как-то богатые компании покупают Oracle.
Покупают
до сих пор. На солярисе.
Нас к прошлому подкасту.
О, господи.
Да, до сих пор покупают.
Нас
и мейнфреймы покупают у IBM. Ты не поверишь.
Ребят, у нас к прошлому подкасту была тема про Fedora. Вот, и там среди... Ну, там перечислялись релизы, и там среди них тоже был для PowerPC.
Ну, конечно. Да. Поверх архитектура до сих пор жива. Она в ряде задач, ну, к сожалению, или к счастью, до сих пор уделывает x86.
Например, в поддержке скомпилированных Legacy-приложений.
Наверняка там заоптимизирован.
Правда, там и для ARM зачем-то было.
Подожди, а чем тебе не нравится сборка Fedora для ARM? Я прямо затригерился.
Да. Уже сборка винды есть под ARM.
Сейчас все под ARM будет. У нас сейчас чуваки под ARM и Java делают там еще что-то. Ну, просто запускаешь
сборка винды. А, прям без всего, на голом арме.
Microsoft угрожали показать устройство с Windows 10 на арме.
Они показали, но это было на... Hewlett-Packard же какие-то вышли на арме с Windows 10, но это настолько убогое зрелище, что мы их больше не видели.
Да ты чё, они же обещали трансляцию инструкций.
Ну, оно было,
не,
но...
оно очень медленно работало, да.
Да, то есть ни о каком фотошопе речи не шло.
Не, ну как, шло, но очень медленно. Итоге.
Да, то есть ты запускаешь фотошоп
и
идешь за
стеной. То есть большую фотографию не нагрузишь. Так только с телефона.
А если учитывать, что в нынешних телефонах минимум 12 мп, то в принципе
нет, ну даже RAVA с моих 18 мп весит 40 с копейками гигов. Даже если это в TIFF пожму, это все равно не пойдет в 4 гигабайта. Если там только какая-нибудь жуткая битность на канал, ну окей.
Не, ну 4 гигабайта ты в саму фотографию загрузишь, ну там же всякие эти фильтры, там, я не знаю, преобразовалки, им-то память нужна.
Так, мы как-то отошли опять от Open Media Vault в сторону телефончиков, как это получилось.
Да.
Вот, смотрю,
ну давай, вещай.
Да я просто смотрю, что он умеет. Ну хороший NAS, который...
Его сути, можно установить на телефончике.
То же, что и FreeNAS. Только... с гномом.
Видите, все складывается.
Нет, там веб-интерфейс адаптированный.
Кстати, он...
Санитаров вызывать?
Нет, не надо. Я просто смотрю, ну, блин, я бы даже где-то попробовал. Потому что у FreeNAS все-таки уже очень жесткие требования, на самом деле, к железу. Который он требует под себя. Даже в минимальных инсталляциях. Здесь, я, кстати, не вижу требований минимальных к железу. Надо сходить на их сайтик, наверное. Вот. Мне нравится образ. 488 мегабайт. Да,
x86. Как так много-то, да. Раньше вся 400 влезала.
Нет, ну извини, здесь у тебя и BitTorrent, и медиа-сервер iTunes, и LVM, и SSH, и FTP, и И все равно, ну, черта лысо.
Не, ну раньше целый фильм там в 500 мегабайт влазил.
Ну, извините, я уже привык к тому, что образа системы — это несколько гигов.
Не, ну это система, подожди. Это именно, это даже не система. Это чисто Vault, Open Vault.
Нет, ну Open Media Vault поставляется как сборка Debian. То есть это у тебя операционная система плюс все, что нужно для работы.
Все сразу, да.
Да, то есть это, ну, так же, как и FreeNAS. То есть это у тебя не то, что ты воткнул фряху, на нее накатил FreeNAS. Нет, это ты сразу из образа ставишь пропатченную фряху, которая вот заточена под работу со всем вот этим добром. Здесь точно так же. Здесь пиленный Debian 9 и
поверх него накручено. А почему это нельзя было оформить в виде просто работы? Приложухи под обычный совсем? Debian? Зачем дистрибутив опции?
Да.
А не знаю, кстати, ну, а может
быть, оно есть в каком-то таком виде. Ну, вот я ищу сейчас, пока что я вижу только...
Ну, потому что обычно предполагается, что это все-таки не отдельным пакетом ставится, а ты взял... Там же начинается бред с пакетами, когда у тебя все очень тесно заинтегрировано внутри. И вот рассчитано, что, там, грубо говоря, SMB у тебя версии 5.6.17. Вот конкретно эта сборка, конкретно нами собрана, расово верная, и мы гарантируем, что она так будет.
Ребят, наверное, это же специально сделали образом, потому что там все, ну, как все компоненты друг с другом бьются, и это будет работать, да? Я правильно понимаю?
Да, то есть это у тебя не приведет к тому, что ты, поставив, получишь нерабочий рейд, который рассыпется у тебя просто в труху.
То есть я так понимаю, что в принципе распотрошить все это добро и перетащить на свою любимую сборку, с которой ты работать привык, и с утра не составит установить.
Вот, поэтому я бы предлагал все это паковать в отдельные докеры или флатпаки. И тогда их можно было бы соединить.
Ну, может быть, рано или поздно эти чуваки дойдут до такой здравой
мысли. Там, похоже, внутри Linux, да? Но ты же не можешь взять и совместить вот эти, вот этот замечательный софт с замечательным софтом микротика.
Я подозреваю, что микротику просто не хватит аппаратных мощностей. То есть это предполагается прямо такой большой, серьезный NAS.
Так, ты не сможешь, у микротика нету никакого интерфейса, чтобы загрузить чужие пакеты. Он только свои умеет. И эта штука только свои умеет.
Ну,
видишь, увы. Как бы люди разбежались по лагерям и там сидят, как бы кучкуются. А объединиться никак.
Ну, роутер это
ну,
вообще-то
вот, например, покупаешь ты, ну, современный роутер. У всех современных роутеров, дорогих, там, говоря, от 2000 рублей, есть дырка под жесткий диск внешний. Ну...
Ну, все-таки, извини, работа NASA нормального и работа воткнутого внешнего жесткого диска в роутер — это две большие разницы.
Тем более производители, как правило, экономят, ставят туда какие-нибудь USB 2.0 порты, те, что медленные, те, что там. И максимум, что умное ты получишь в этом роутере с этим жестким диском, это бэкапить твои компьютеры медленно.
Торрент-качалку, да.
И качать торренты, все. Понимаешь, для большего современный роутер и не предназначен, и не рассчитан.
Я пошел уже в документацию прям смотреть это.
Мне кажется, эта тема или близка, или сродственна, к примеру, 11-й теме.
Смотрите, что они требуют под себя. Некий x86-64 or ARM процессор, 1 гигабайт оперативки, 4 гигабайта подсистемную, и сколько тебе нужно, столько дата-драйвов.
Хочу посмотреть на такой роутер.
С гигом оперативки.
Так это много или мало?
Да.
Это меньше, чем просит FreeNAS, если я правильно помню их requirement, их требования. Ну, блин, я могу ошибаться, сейчас вот не помню.
Сейчас я хочу узнать, у моего роутера, например, сколько памяти.
Вот я тоже сейчас полез.
Давайте пока к следующей теме движемся. Что-нибудь еще у нас есть?
Саша, я у тебя хотел спросить. Вот эта тема, которую мы сейчас обсудили, третья, она не схожа ли случайно с 11-й?
Нет.
Ну, примерно, может, как-то в одном ключе хотя бы.
Нет, это абсолютно две разные темы. Это еще одна наркомания. У нас неделька Гугла. Несмотря на IO и всякие консюмерские вещи, Google анонсировала Asilo, наверное, или Asilo, я не знаю, как это прочитать правильно, кто более силен в английском.
Читай раздельно. Asilo.
Может быть. То есть фреймворк, написанный на крестах, распространяемый под Apache 2.0, Что он делает? Он вам позволяет сделать некоторый анклав защищенный и вынести критичный функционал в специальную защищенную область памяти и выполнения, которую невозможно будет скомпрометировать, даже если у вас скомпрометирована вся основная система. То есть туда можно выносить криптографию, работу с чувствительными данными вроде...
А там, гляди, это же все работает на специальном хардвайре. Оно работает только на новых Intel'ах с технологией Intel S2X.
Вот. Ну, в будущем еще предполагает... То есть это все задействует определенные технологии виртуализации. Сейчас в основном Intel... Точнее, не в основном, а только Intel'овые. В будущем обещаются еще и AMD PSP и AMD SF. То есть AMD Security Encryption Virtualization и Platform Security Processor. То, что AMD...
SDX,
пока
да.
Что это работает только с Intel'ами. Вот. И это тебе позволяет, даже если у тебя спектр Meltdown покрыт, то это тебе позволяет сделать кусок приложения, который вот будет более защищен от всего этого безобразия, и при этом область памяти, которая вынесена в этот анклав, используется этим анклавом, она как бы дополнительно.
Ну, это позволит Intel в будущем платить меньше денег по искам от больших корпораций.
Ну, кстати, а может быть, кстати, с этим и связано то, что
другой вопрос
Google это...
Камрады.
Не насколько оно аппаратное.
Вопрос Камрады, насколько это будет замедлять работу компьютера?
А на своем обычном компьютере ты это не сможешь вообще ни в каком виде запустить.
Ну, а...
То есть это...
Да, особых железок.
Получается, для каких-то особых железок.
Свежий Intel, да.
Свежий Intel.
Ну и там поддержка в материнской плате, скорее всего, должна быть там вообще во всем стеке.
Ну, то есть, просто так ты не возьмешь и не
подкладываешь. Скорее всего, здесь у всех какие-нибудь скайройки стоят, братцы, вот на них оно не будет.
Ой,
у меня вообще еще то, что до Хасвелла, перед Хасвеллом.
Я, кстати, посмотрел, на моем роутере 256 мегабайт оперативки.
Ну, не запустит. Я даже лезть не хотел.
У меня кинетик
Huawei, это страшно.
А это один из
лучших роутеров, на самом деле. Гига, который...
Да, только черненький.
Беленький такой, рогатый.
Да, многорогий.
Так, парни, мы потихонечку подходим к таймингу, точнее, мы уже за него перевалили, поэтому вроде у нас темы кончились.
Но зато мы все покрыли
тему. Да, и предлагаю потихонечку перемещаться в послешоу. Спасибо. Да, так что спасибо всем, кто с нами тут онлайн, мы сейчас еще продолжим. Спасибо всем, кто будет слушать это офлайн. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Приходите к нам на прямые эфиры, приходите к нам в чатик в Телеграме, в Хэнгаутсе, в группу ВКонтакте. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.
Пока.